Здравствуйте, господа, антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии я, Никита Кричевский. Тема сегодня интересная, тема сегодня нестандартная. Говорить будем о многих вещах, связанных с российской экономикой. И мелкотравчатость, а то и безрыбье экономического тяготения в России сегодня будет опровергнута. Хотя вроде бы кажется, что мы находимся в неком легком подобии болотца. Ничего не происходит, все как-то тускло, и если бы не погода, совсем накатила бы тоска. Это не так, господа, и я сегодня в течение двух часов буду вам говорить, доказывать, что это в корне неверно. Начинаем мы нашу программу с очень интересной темы, подковерной темы, давайте так говорить, а именно с возвращения некогда украденных, стыренных из России, то есть у нас с вами, у нашего с вами государства, у нашего с вами бюджета, денег, которые нынче, что называется, от безысходности просятся обратно. На этой неделе проходила неделя, уж извините за тавтологию, РСПП. В конце этой недели почтенное олигархическое собрание, собственно, заседание профсоюза олигархов, как по старинке называют РСПП, посетил сам президент. Я не буду вам рассказывать о том, что там было, что происходило. Вы наверняка могли об этом слышать, читать, смотреть по телевидению, потому что это была одна из главных новостей тех дней. Я напомню лишь то, что говорилось. И еще раз напоминаю, что начинаем мы нашу программу с разговора о возвращении некогда украденных капиталов обратно в Россию. Так вот, что говорил глава РСПП господин Шохин? Человек сам крайне не бедный, человек сам, который, в общем, обладает немалым состоянием, конечно, который по большей части находится за границей. По поводу возврата капиталов, который необходимо синхронизировать с решениями по налоговой амнистии. Я напомню, что в прошлом году в послании господин Путин заявил о том, что было бы неплохо ввести амнистию капиталов для того, чтобы украденные деньги вернулись обратно в Россию. При этом, заметьте, никаких выплат по возвращаемым деньгам в российский бюджет не планируется. Раньше это была, что называется, дискуссионная тема. Господин Медведев говорил о том, что было бы неплохо, ну, хотя бы подоходный налог заплатить, то есть 13%, хоть что-то отправить в бюджет. Но, видимо, то ли по рукам, то ли по губам как-то эта тема сошла на нет, и больше о ней никто не говорил. Сегодня уже на высочайшем уровне заявляется о том, что амнистия будет бесплатной. Бесплатной. Так вот, что говорил Шохин. Разные темпы в этой работе, ужесточение мер наказания в налоговой области или контроль за деятельностью контролируемых иностранных компаний приведет к дезориентированию бизнеса и его неправильному поведению. Что это значит? Это значит, что мы вроде бы как деньги возвращаем, но с учетом того, что с одной стороны вступил в силу, точнее вступает в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, не задавайте вопрос, что это значит, я чуть попозже вам на пальцах объясню, а с другой стороны необходимо возвращать деньги, как-то нужно вот это скрестить, соединить. Почему? Потому что налоговые органы, Росфинмониторинг и прочие граждане в погонах, сапогах и просто с удостоверениями наверняка будут интересоваться, откуда пришли денежки и каким образом они были нажиты. Вот такая фраза, такая тирада, такой посыл, месседж, который господин Шохин произнес в присутствии президента. Что сказал господин Путин? Я уже много раз и правительство об этом говорил, и ЦБ, и всей правоохранительной системе уже тысячу раз сказано. Средства перевели, задачу решили, никто не должен туда лезть и выковыривать там что-то, что не положено в рамках закона. То бишь, заводите деньги, и эти деньги могут иметь совершенно разную природу. То ли они из бюджета стырены, то ли налоги с них не уплачены, то ли это и вовсе какие-то криминальные доходы, черт его знает. Завели деньги, задачу решили, и не надо выковыривать то, что вам интересно, но в данном случае не положено. Путин добавил, что власти готовы пойти навстречу предпринимателям, перенести срок раскрытия информации о наличии у них зарубежных активов. И это как раз тот самый закон о контролируемых иностранных компаниях, проще говоря, о КИКах. Что такое закон о КИКах? С 1 апреля этого года вступает в силу закон о контролируемых иностранных компаниях, который вменяет бизнесменам, имеющим иностранные активы, компании в других странах, вне зависимости от того, офшоры это или полноправные территории, ну, за исключением таможенного союза. Так вот, если у российского бизнесмена есть доля, превышающая 10% иностранной компании, то до 1 апреля он должен сообщить об этом в налоговую инспекцию. Просто сообщить. Просто сообщить. Просто прийти и сказать, у меня есть доля, или у меня есть компания на Кипре, на Сейшелах, на Багамах, Бермудах, на Британских Виргинских островах, предвосхищая разговор далее. Вот такой я сознательный, такой я порядочный, такой я социально активный товарищ. Ну, это первая часть, а вторая часть гораздо интереснее. Если россиянин прямо или косвенно владеет более чем 50% долей в зарубежной компании, то по итогам 2015 года, то есть вот этого года, он должен будет заплатить подоходный налог с прибыли этой компании. То есть мало того, что ты приходишь и заявляешь о том, что у тебя есть иностранная фирма, ты должен будешь платить налог с ее прибыли, если она там, конечно, есть. С 2016 года минимальная доля, обязывающая платить налог, сократится с 50%, то, что в этом году, до 25%. А если же несколько собственников у этой зарубежной компании, то в том случае, если доля россиян-акционеров превышает 50%, вы будете обязаны уплачивать подоходный налог со своей доли, в том случае, если вы владеете не менее чем 10% от капитала этой фирмы. Вот такой закон о контролируемых иностранных компаниях. Я очень хорошо помню, как он проходил с большим скрипом, с большим шумом через Государственную Думу, но поскольку его двигала администрация президента прежде всего, то закон так или иначе был принят, и закон, в общем-то, как всегда, получился несколько недоработанный, но, тем не менее, вот то, что есть, то есть. Потому что что-то делать надо, как-то двигаться надо. А президент у нас, товарищ, поступательный человек, который не привык рубить с плеча до его возраста, говорит о том, что прежде чем отрезать, нужно даже не 7 раз, а чуть больше раз отмерить. Вот что получается. Ну, говорят о том, что бизнес не успевает физически до 1 апреля задекларировать свои зарубежные активы по той простой причине, что нет, знаете ли, утвержденной правительством формы декларации зарубежных активов. Другой вопрос, что бизнесмены сами не могут разобраться в бардаке, который они в свое время создали, потому что фирм учреждено множество, и разобраться, что к чему и где, кому какая доля принадлежит, тоже, знаете ли, весьма и весьма сложновато. Ну и, наконец, как всегда, в плохих танцах бизнесу мешают собственные тестикулы, об этом, в общем-то, тоже все знают, тоже все понимают, тоже все говорят. Другое дело, что самое главное, что особого желания-то нет у людей светиться внутри страны. Еще один вопрос, который поднимался уже в закрытой части и который прошелестел в прессе. Какие страны могут ввести против нас ограничения по возврату капиталов? За глаза называлась Великобритания. Вот что сказал по поводу отдельных стран господин Путин. У нас складывается впечатление, что могут быть предприняты попытки воспрепятствовать возврату капиталов в Россию. А это может быть связано с ограничением использования тех капиталов, которые находятся в иностранных юрисдикциях. Просто имейте это в виду, сказал президент. Ну, бизнес сделал вид, что он напрягся. Почему он сделал вид и почему это напряжение было дутым, шуточным, вы поймете буквально через несколько минут. Пока я вам скажу, что разговор шел прежде всего о Великобритании, о том, что в Лондонграде, где по разным оценкам постоянно проживает до 300 тысяч российских богачей и супербогачей, в последние месяцы резко ужесточились требования банков к тем бизнесменам, которые владеют счетами в Великобритании. Их заставляют показывать источники поступления этих денег. Им говорят о том, что вы обязаны заявить и доказать честный характер происхождения этих средств. Многие другие вещи доходят до того, что люди несут заверенные российскими печатями документы, в том числе из налоговой инспекции и прочее, прочее, прочее. И под формальными предлогами эти счета замораживают, а деньги обращают, как это иногда бывает, и, в общем, это уже не секрет, в среде крупного бизнеса деньги миллионы долларов пока, ну, там фунты стерлинги, не принципиально, деньги уходят в бюджет Великобритании, либо находятся в замороженном состоянии на счетах тех банков, в которых эти счета, собственно, есть. И вы знаете, когда возник разговор о Великобритании, я посмотрел на статистику, которая официально, кстати говоря, дает Центробанк, по поводу того, сколько денег уходило в Великобританию, или, как Центробанк называет Великобританию, Соединенное Королевство. Так вот, что самое интересное, в саму Великобританию уходит очень-очень немного. Ну, скажем, в 2013 году меньше 2 миллиардов долларов, а за три квартала 2014 года и вовсе 1,3 миллиарда. Но Британия, как известно, господа хорошие, это не только Туманный Альбион. Британия — это британские заморские территории. Британия — это коронные земли. А вот теперь внимательно я буду с расстановкой, с чувством зачитывать, собственно, сами территории. Итак, заморские территории. Ангилия, Бермуды, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, Гибралтар, ну и дальше Монсеррат, Теркс и Кайкос и прочие земли, их всего 14, которые не отличаются ни значительным населением, ни развитой банковской инфраструктурой. Но вот Бермуда, Британские Виргинские, Каймановы острова, Гибралтар — это территории, где активно функционирует финансовый офшорный бизнес. Наконец, коронные земли. Здесь еще интересно, их совсем немного. Острова Гернси, Джерси, привет Русалу, а также остров Мэн. А теперь смотрите по статистике, сколько туда и оттуда приходило-уходило. По 2013 году в экономику России поступило инвестиции на 71 миллиард долларов. 71 миллиард. Из перечисленных территорий пришло без малого 11 миллиардов или меньше 16%. Это то, что приходило оттуда к нам в Россию. А теперь прямые инвестиции из России. Что значит прямые инвестиции? Это по центробанковской методологии, если у вас доля больше 10% в капитале той или иной компании, и вы переводите туда деньги, то считается, что это прямые инвестиции. Так вот, смотрите, утекло 87 миллиардов. Это по 2013 году. 87 миллиардов. Пришло 71 миллиард, ушло 87 миллиардов. В заморские территории 64 миллиарда. Или почти три четверти. 64 миллиарда. А в само Соединенное Королевство, то есть Великобританию, порядка 1,3 миллиарда долларов. Теперь о Британских Виргинских островах, как я и обещал. За 2013 год, я уже об этом сказал, туда ушло 62 миллиарда долларов, вернулось, чтобы вы знали, 9. Ушло 62, пришло 9. Еще раз возвращаюсь. За 2013 год поступило в Россию 71 миллиард долларов иностранных инвестиций. Из них 11 миллиардов пришло из территории, которую я перечитал выше. Собственно, опять же, по 2013 году утекло 87, на заморские территории 64. 62 миллиарда ушло на Британские Виргинские острова. 62 миллиарда долларов. 2 миллиарда долларов на все остальные. Ну вот что интересно, почему я говорю, что господа олигархи сделали вид, что они обеспокоились, что они испугались? В 2014 году на Британские Виргинские острова уплыло всего 864 миллиона. То есть в 2013 году 62 миллиарда, в 2014 году за три квартала. За три квартала 864 миллиона. То есть бизнес уже понимал еще в прошлом году, что с этими территориями, особенно с BVI, работать, наверное, уже не камильфо, потому что черт его знает, как это все выльется, как это все сложится. Иными словами, поток денег в Великобританию из России значительно снизился. В Великобританию присоединенные, принадлежащие, контролируемые ей территории, он значительно уменьшился. Другой вопрос, сколько денег там? Об этом вам не скажет никто, потому что информация эта закрыта. Но вот что интересно, если посмотреть 62 миллиарда по 2013 году, то абсолютно большинство средств, которые доблестный российский бизнес вывел на Британские Виргинские острова, или 56 миллиардов долларов, составили инвестиции под видом участия. Что такое участие? Это присутствие в капитале той или иной компании с BVI. 56 миллиардов долларов в качестве участия от российского учредителя, от российского собственника. 6 миллиардов реинвестирования. То есть что-то пришло, что-то здесь отработало, а вернули обратно с грифом «инвестируем по новой». Вы будете смеяться, но 672 миллиона долларов тех инвестиций, которые ушли в 2013 году на Британские Виргинские острова, составили кредиты, господа. Наш российский бизнес кредитует компании с Британских Виргинских островов. Куда пошли деньги в 2014 году, раз Британские Виргинские острова с их безумно популярным присутствием в российской финансовой сфере потеряли актуальность? Я посмотрел территории, которые стали чемпионами роста в 2014 году, опять же, по прямым иностранным инвестициям. Прежде всего, вы не поверите, это вновь Кипр. Это вновь Кипр. 13 миллиардов долларов за три квартала, за весь 2013 год 8. За три квартала, за 4, ЦБ данные пока не дает, так вот за три квартала ушло 13. Швейцария с Нидерландами по 6 миллиардов. В 2013 году в Швейцарии ушло 1,3 миллиарда. А что касается Нидерландов, в 2013 году там был вовсе отрицательный баланс инвестиций, то есть в абсолютных величинах инвестиции в Нидерланды уменьшались, если брать активы и пассивы. Ну и, наконец, Гонконг. 1,5 миллиарда долларов, тогда как в 2013 году 244 миллиона. Иными словами, российский бизнес пугливый, туповатый по своей натуре, все-таки как-то диверсифицирует свои финансовые потоки. Каким образом это можно сделать? Ну, давайте самую простенькую схему и пойдем на звонки. Что можно сделать? Ну, предположим, вы учредили фирму, на Кипре. Вы заключаете договор на поставку своей экспортной продукции с кипрской прокладкой. Причем договор, как мы с вами понимаем, по низким ценам. Что касается прокладки с Кипра, то она якобы реализует вашу продукцию уже по ценам, извините, мировым. Дельта остается на Кипре. Но на Кипре какой-никакой налог на прибыль существует. Следовательно, кипрская компания должна быть учреждена не только вами, но и каким-нибудь третьим офшором. Например, с тех же Британских Виргинских островов или, например, с островов Кайман, где налоги на прибыль отсутствуют вовсе. Проще говоря, вы оставляете часть прибыли на кипрской помойке, а дальше эту прибыль, дабы не платить налог на прибыль на Кипре, отправляете по большей части на те же Британские Виргинские острова, а может еще куда и дальше. А вот оттуда, может быть, через Багамы, а может быть еще через какие-нибудь Бермуды, деньги заходят в Великобританию. И тут добропорядочные британские клерки задают вам вопрос. Господин хороший, ваши деньги пришли с Британских Виргинских островов. Мы рады вас приветствовать. Мы понимаем, что дом, который вы купили, это очень здорово, это очень хорошо, вы будете платить налоги с вашей недвижимостью. Но мы интересуемся, а на Британские Виргинские острова денежка попала как? Этот вопрос повергает в ступор. Иными словами, что мы имеем сегодня на круг? Огромная проблема у крупного бизнеса, у так называемых олигархов и их прихвостней. Люди имеют массу денег за рубежом. Денег, когда-то стыренных, я акцентирую ваше внимание, из бюджета, то есть у нас с вами. Эти деньги болтаются непонятно где. На Кипре уже схлопнули, но об этом во второй части программы после 12. Сейчас настает черед британских территорий. Еще раз повторяю, либо это британские заморские территории, либо это коронные земли. Собственно, сама Великобритания здесь же поблизости. Получается, что деньги надо возвращать. А теперь вопрос, дорогие мои. А почему это в условиях, когда с экономикой у нас дела, мягко скажем, не ахти, когда денег особо, что рублей, что валюты нет, курс рубля день ото дня укрепляется? У меня ответ троякий. Не двоякий, а из трех составляющих. Первое. Заходят деньги, которые выводятся из этих территорий. Второе. Прибывают средства, которые в дальнейшем будут направлены на приватизацию. Третье. Тратятся резервы. Потому что нефть болтается на одном уровне, потому что импорт у нас, особенно импортозамещение у нас как-то пока не очень, потому что санкции никто не отменял, отменять не собирается. А курс национальной валюты укрепляется. Так вот вопрос, господа мои. Как вы считаете, вот этот туповатый и пугливый крупный бизнес вернет свои капиталы или по привычке попадет? Попадет. Ну, такой уж у нас бизнес-менталитет, что говорить. Телефоны 7373948, смс плюс 7-925-48-94-8. Ну и, соответственно, твиттер говорит Москва, МСК, сайт говорит Москва.ру. Что плохого, что требует доказать происхождение денег, пишет нам Юрий. Я бы у нас такое вел. Очень было бы интересно узнать, откуда у шахтеров депутатов и их бабушек дворцы. Юрий, мне было бы очень интересно узнать, откуда у шахтеров депутатов деньги на радиостанции. Ну вот в Британии это принято. А у нас почему-то считается, что, ну, пришли, не надо там что-то выковыривать, как сказал президент. Ну, он же всему голова. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро, Анатолий. Да. Вы знаете, об этой ситуации, которая сейчас происходит, я еще говорил 5 лет назад, не надо 5 во лбу иметь. И я еще вам хочу вам сказать одно. Президент сейчас делает абсолютно правильное. Россию надо сделать полностью офшором для всего мира, чтобы деньги всего мира пришли к нам. Не надо спрашивать, откуда, зачем. Если у человека нет это преследования и так далее, по линии уголовной, он должен деньги вкладывать в свою страну. И еще, надо запретить вывоз капитала из страны. И тогда у нас миллиарды, триллиарды денег, которые сейчас бизнесмены из других стран готовы приехать в Россию. И вот этот закон, он подстегнет, чтобы они сюда деньги вернули. Дело в том, что деньги перестанут отдавать. Но денег полно в нашей стране.
Они спасибо вам большое, спасибо, люди... спасибо, спасибо. Первые два тезиса я, уж извините, приравняю к петиции. Что касается третьего тезиса о том, что надо запретить вывод капиталов, ну, я же вам только что объяснил одну из схем. Вы заключаете договор на реализацию продукции с кипрской конторой, ну, неважно с какой. Кипрская это, бивиайская, там, любая. Причем заключаете, ну, скажем, не по $100, как это стоит на мировом рынке, а по 90, а вот $10 остаются там. А еще более интересный момент, не то, что вы экспортную выручку крысите у нас с вами, а то, что через эти помойки сюда приходит импорт, и в том числе и в первую очередь продовольственный импорт. А что это значит? Это значит, что вы закупаете за $100, хотя на самом деле это стоит 50, и сюда завозите за 100, а вот 50 остается, уж извините, за рубежом. Сейчас новости, после чего продолжим. И еще раз здравствуйте, господа. Антикризис профессора Кричевского на «Говорит Москва» 94.8 FM в Москве. Хвосты, как всегда, после темья. Телефон прямого эфира 7373948. СМС вы знаете на всякий случай. Плюс 7 925 4 8 948. Сайт, Твиттер, все работает. Есть звонки. Буквально несколько мгновений для того, чтобы зачитать сообщения. Никита, мы живем в феодальном рабовладельческом государстве. Какие мы господа? Мы трудящиеся товарищи, и звучит лучше и добрее. Это пишет 413-й. Дорогому 413-й. В данном случае обращение к слушателям. Здравствуйте, господа, это не мое. Я вам благодарен за то, что вы обратили на это внимание и прислали мне этот вопрос. Это обращение Василия Аксенова в тот период, когда он работал на русскоязычной радиостанции в США. Для меня Василий Аксенов — это, пожалуй, один из самых почитаемых мной лично писателей советской и российской эпохи. Это человек, который с огромным удовольствием перечитываю через 20-25 лет после того, как читал, например, «Остров Крым», «Ожог» и другие его очень и очень интересные работы. Их перечислять очень долго. Это экономическая программа, но никак не философская или общечеловеческая. У нас другие программы, где об этом можно поговорить. 276-й. Пусть кто-нибудь позвонит с Виргинских островов, расскажет. Подпись «Умник». И вот смотрите, «Умник», сообщение с сайта Иван пишет. Совершенно верно. Россия очищает продовольственные помойки Европы. Теперь внимание. Лично участвовал в перевозках из Германии, Голландии и Франции. Ну и, наконец, последнее сообщение, которое, уж извините, я не могу не зачитать. 355-й, мне хватило 5 минут, чтобы успеть переключиться до рвотного эффекта. Господин мой 355-й, будьте аккуратней накануне моей программы. Хотя, с другой стороны, мне радостно, что хоть для этого я вам пригодился, организм чище станет. 7373948, пара звонков, и перебегаем к накопительной части трудовой пенсии. Там не меньше интересной информации. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте, Никита Александрович. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте.
Вы знаете, конечно, хотелось бы склоняться к первому варианту, о том, что деньги возвращаются все-таки в страну, но верится с натяжечкой. Вы обмолвились такой фразой, что да, продвигала закон сама администрация президента. Значит, было сопротивление. Да. Вот пока это сопротивление внутри страны не будет подавлено, пока эти люди не поймут, что нужно работать на благо, нет, мы все-таки будем сталкиваться с этим конкретным беспределом, то, что происходит в нашей стране. Никто не думает о том, чтобы работать на страну. Каждый думает о своем, извиняюсь, животе.
Смотрите, какая история. Это называется лоббирование. Это называется лоббирование, и лоббирование развито во всем мире, потому что это же деньги, бабки. Это ваш доход. Это ваш доход. Но вы лоббируете, вы даете...
Смотря чьи интересы учитываются, понимаете?
Ну, подождите. Прежде всего, это интересы того, кто зарабатывает больше всего. То есть в экстремуме это олигархи. Они тратят огромные деньги для того, чтобы поддерживать свой имидж, свое реноме, свои интересы в той же Государственной Думе. Это нормально. То же самое происходит в американском Конгрессе. Да, но, пожалуй, в большем даже.
Но олигархи из-за большой там лужи, как выразился, да, наш президент, да, все-таки вкладывают в экономику Соединенных Штатов. Это является их приоритетом. Да, а потом уже зарабатывают, смотрят по всему миру, откуда, где и что, и как.
И снова вы не совсем правы. Посмотрите, что происходит с аутсорсингом, то есть передачей третьей стране, ну, в данном случае третьей стране. Например, производство, сборочных производств. Ведь в Америке практически ничего не производится. Посмотрите на айфоны, они же китайские. Они производятся в Шэньчжэне. Причем фирмы из Тайваня.
Но никуда поступают от продажи айфонов? Основная часть.
Основная часть поступает компании Apple. Основная часть — это порядка 3/4 от стоимости, которую мы платим.
Apple в офшорах замешан, но основную часть налогов где выплачивают?
А занятость-то где? А рост доходов, а вложение в экономику собственной страны где? Ведь производится в Китае, там дешевле.
Я понимаю, но налажены другие, как другие отрасли уже развиты.
Какие?
Население Соединенных Штатов уже занято. Но невозможно, значит, это наладить на территории Соединенных Штатов.
Да в том-то и дело, что возможно. Спасибо вам за звонок. Мы примем еще один звоночек. Вполне возможно. Но проблема в том, что Apple будет лучше класть себе в карман 75% от цены реализации, чем, скажем, 50%, а 25% оно будет выплачивать дополнительно американским работникам. То же самое можно говорить, например, об американском автопроме. General Motors – крупнейшая компания середины нулевых в США. Крупнейшая. Абсолютный лидер по вложением в инновации. Банкрот. Где производится Ford? В Испании, в той же самой Азии, под Петербургом, чуть не сказал, под Ленинградом. И так все. Конечно, их пытаются заставить, там что-то такое им пытаются объяснить, что надо заниматься собственной экономикой. Они говорят, да, конечно, мы занимаемся. Вы идите банкирам это объясните. Вы идите объясните тем людям, которые стали инициаторами и зачинщиками, застрельщиками мирового финансово-экономического кризиса. Это к вопросу о том, что, помните фразу о невидимой руке рынка Адама Смита? Помните, что вот есть невидимая рука рынка и прочее. В чем смысл был той фразы? Смысл был в том, что частные алчные интересы отдельных производителей, ну, например, того же булочника, да, невидимой рукой рынка приводят к повышению общественного благосостояния. Невидимая рука рынка, частные интересы способствуют удовлетворению интересов общественных. Вот у меня вопрос. Вот те самые банкиры в Америке, которые завалили мировую финансово-экономическую систему в 2008 году, после этого пришли, повинились в американскую администрацию, а поскольку там куча народу с Уолл-стрита получили сотни миллиардов долларов из бюджета, продавили программу количественного смягчения, в результате чего там полмира до сих пор не может в себя прийти, да? Так вот, эти господа каким образом способствовали удовлетворению интересов общества? Это очень большой сложный вопрос. Давайте все-таки к нашим баранам. Последний звоночек. Так стоит ли ожидать того, что какие-то деньги вернутся? Доброе утро.
Алло.
Да, здрасте.
Я за возврат капиталов, только с обложением подоходного налога. И не 13%, а не меньше 20%. И чем сильнее будут санкции, применяемые в нашей стране, тем быстрее наши олигархи поймут, что там денежки у них тоже либо заморозят, либо в казну отнимут. И тогда они вернутся, никуда не денутся.
Спасибо вам большое. Ни 13, ни 20%, конечно же, не будут способствовать тому, что эти деньги вернутся. Нам бы, конечно, хотелось бы. Я уверен, что те, кто заведет капитал, будут взяты на карандаш, и к ним будет более пристальное внимание. Попомните мои слова, так случится. Но сегодня разговор идет о том, что, ну вот вы видите, вот там санкции, вот там ужесточение отношений к России, причем ухудшение наших внешних политических и внешнеэкономических отношений, это на долгий период, особенно с Америкой. Настоящие проблемы будут после того, как в 2016 году в Белый дом придет президент-республиканец, скорее всего. Ну, даже если демократ придет, в любом случае он не будет повторять ошибок Обамы, которого, пожалуй, все уже в Америке обвиняют в нерешительности, в половинчатости своих действий, своих шагов. Кроме того, Обама всегда, прежде чем сделать какой-либо серьезный шаг, как-то существенно изменить ситуацию, опять же, якобы в целях защиты своих интересов, интересов, собственно, США, пытается найти союзников. Будь это Конгресс, будь это Сенат, будь это Объединенная Европа, да мало ли кто. Он пытается опереться, он пытается получить дополнительную поддержку от кого бы то ни было. И это только усугубляет половинчатость и нерешительность господина Обамы. Это все знают, это все видят. И это ему сегодня ставится в больший укор и больший упрек по сравнению с его другими провалами. Что касается экономики, что касается снижения безработицы, роста, сланцевой революции и прочих прелестей, вы знаете, ну, они да, если бы и их еще не было, там рейтинг вообще был бы ноль. А сегодня он все-таки повыше нуля. Но в любом случае, следующий президент будет не в пример более жестким, а в сравнении с нынешним представителем афроамериканской части американского населения. Вот увидите, вот увидите. А еще один момент, на который мы просто обязаны обратить внимание, давайте оставим в стороне разговор о возврате капиталов. В общем-то, я дал вам информацию для размышления, а дальше вы будете решать каждый для себя сам. Вернутся деньги, под каким соусом они вернутся, что будет с обладателями этих денег, и что будет, собственно, с капиталами, и куда они пойдут, куда они будут вкладываться. Ну, помимо приватизации, которая будет в этом году. На съезде РСПП поднимался вопрос о сохранении накопительной части пенсии, о разморозке обязательных пенсионных накоплений, об их передаче негосударственным пенсионным фондам. Господин Путин сказал, что накопительная часть в обязательном формате ликвидирована не будет. Это принципиальное решение, и тем самым неявно, а может быть открыто поставил точку в многодневном долгоиграющем споре по поводу судьбы обязательных пенсионных накоплений. На этой неделе было совещание у премьера Медведева, где Минфин, Минэкономразвитие, Центробанк встали грудью на защиту обязательного формата пенсионных накоплений. Ну, а, соответственно, социальный блок правительства говорил о том, что обязательный формат необходимо перевести в добровольный, и вообще время обязательных пенсионных накоплений закончилось. При этом надо сказать, что аргументация и у той, и другой стороны была, ну, мягко скажем, интересная. Ну, например, представитель ЦБ говорил о том, что отмена обязательности пенсионных накоплений – это удар по доверию государству. Очень интересно это было слушать из уст одного из руководителей ЦБ, структура, которая всю вторую половину года методично опускала российское население посредством долгоиграющей девальвации. Госпожа Голодец заявила о том, что сегодня нужно, я здесь вольно пересказываю, сегодня нужно дать НПФ возможность отвечать по полному кругу обязательств, а не только по номиналу, как это принято в соответствующем пенсионном законодательстве. Что самое интересное, те и другие стоят на позициях государства. Если первое, Минэкономразвитие, Минфин, ЦБ по долгу службы общаются с представителями крупного бизнеса, с капитанами бизнеса, с флагманами, которые сейчас сидят и думают, как бы стырить несколько миллиардов и заныкать их так, чтобы их никогда никто не нашел. Ну, может быть, яхту купить, может быть, там коллекцию часов там, или картину повесить на офшор, не суть. Так вот, они говорят о том, что санкции, мы не можем получить финансирование извне. А пенсионные накопления – это те деньги, которые мы можем забрать, это сотни миллиардов долларов по году, рублей, простите, мы можем их забрать и вложить в наши проекты. То есть это те самые инвестиции. Если вы не даете эти инвестиции нам, а абсолютная часть крупнейших НПФ – это НПФ, которые принадлежат крупнейшим российским компаниям, так вот, если вы не даете нам эти деньги, будьте добры, компенсируйте из бюджета. Да. Понимаете, да, логику? С другой стороны, социальный блок правительства прекрасно понимает, госпожа Голодец когда-то была председателем совета Прохоровского в те годы НПФ Норильский никель, из которого, опять же, в те годы, по словам бывшего руководителя Норникеля господина Стержалковского, неведомо куда утекло порядка 100 миллионов долларов. Так вот, госпожа Голодец, зная, что абсолютная часть проектов дутая, и сегодня на балансах многих НПФ вместо реальных ценных бумаг висят фиговые листки из векселей облигаций, госпожа Голодец говорит о том, что по сути я перевожу. По сути, через 7 лет, когда в 22-м году на трудовую пенсию по старости начнут выходить женщины, обладающие правом на накопительную часть, так вот, по сути, тогда придется компенсировать банкротство НПФ вследствие того, что у них дутые, ничего не стоящие векселя, опять же, за счет казны. Так вот, давайте лучше сейчас это все сделаем, давайте лучше сейчас прекратим это веселье новогоднее, а тем самым мы обезопасим бюджет России через 7 лет и правительство России от новой и очень серьезной головной боли. Ну, повторюсь еще раз, на заседании РСПП Путин сказал о том, что накопительный формат в обязательной части будет сохранен, чем вызвал наверняка аплодисменты со стороны олигархов, поскольку это практически дармовые деньги, возвращать которые придется очень-очень нескоро. Кстати говоря, в 2022 году, полгода назад, я присутствовал в Сочи на заседании Валдайского клуба во время выступления первого вице-премьера Игоря Шувалова, я вам уже говорил об этом, прозвучало, да что там прозвучало, она звучала рефреном, фраза о том, что нас ждет десятилетие процветания, господа мои, так вот, через 7 лет мы будем в самой гуще этого десятилетия процветания, и уж там-то точно найдем, как рассчитаться с будущими пенсионерами. Вот такая была история в Сочи. Правда, когда у Шувалова представитель Китая с подковыркой спросил, ну, может быть, что-то конкретное уже делается, Игорь Иванович? Игорь Иванович сказал, что не стоит уходить в детали, а проще и лучше перейти сразу к следующему вопросу. Так или иначе, разговор о добровольном формате пенсионных накоплений с повестки дня никто не снимал, хотя обязательная часть по-прежнему как была, так и остается. Вопрос. Вопрос к тем, кто имеет право на пенсионные накопления, то есть 67-й год и моложе. Вы готовы в добровольном порядке формировать с негосударственными пенсионными фондами средства, капитал на старость? Маленькое уточнение в рублях, господа хорошие. 7373948. СМС плюс 7-925, 4-8-94-8. Ну и как всегда, сайт говорит Москва.ру и Твиттер говорит МСК. Александр 439. Профильный НПФ — это бесплатный источник финансирования профильных же предприятий. Ну, это ровно то, что я, собственно, и говорил. А Шувалов свои деньги вернет в Россию? Спрашивает Владимир 299-й. Ну, вроде как вернул, вроде как сказал, что он все перевел в Сбербанк, а что, есть другая информация? Буду ждать до последнего, страх сесть здесь сильнее. 908-й. 276-й, Opel GM уходит, что поделать, выживает сильнейший, шмель. 276-й, шмель, так, ну, это абсолютно нормально, что кто-то считает, что ему на этом рынке делать нечего, другие остаются, как говорится, воздух будет чище, господа хорошие. Доброе утро, слушаю вас.
Алло, доброе утро, господин Кричевский.
Здравствуйте, приемник
потише. Да-да, извините, относительно США и Евросоюза. Да. Очень много разговоров о благополучии этих стран, в том числе и средней класса и пенсионной системе. Может быть, вы бы могли сделать отдельную передачу по этой тематике, чтобы развеять эти мифы для населения страны? Спасибо.
Спасибо вам, вы, правда, не представились. Так вы уже, собственно, все и сказали, делать отдельную передачу по поводу предстоящих проблем американской и европейской пенсионных систем, но мне не представляется необходимым. Почему? Потому что, ну, вот есть, буквально по памяти, такой факт. За последние 30 лет пенсионные накопления в США росли в среднем, ну, до кризиса 2008 года, естественно, в среднем на 17% в год. Сейчас для того, чтобы поддерживать прежние темпы, в том числе работала программа количественного смягчения из трех раундов. Почему? Потому что если не надувать фондовый рынок, если не повышать капитализацию пенсионных фондов, если не увеличивать пенсионные счета десятков, а то и сотен миллионов граждан США и Евросоюза, то это будет взрыв, всяко почище, чем Великая рецессия 2008 года. Добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представляйте.
Вот у нас, видите, как все в стране, все плохо, кризис там, все. А что нам не вернуться обратно в Советский Союз, где было все хорошо, все было, достаток, все работа была всем, жили хорошо. Почему не вернуться туда, где жили хорошо?
Спасибо большое. Ну, прежде всего, и самое главное, мы реалисты, и при этом мы оптимисты. Я, например, не считаю, что у нас в стране все плохо. Вы исходите из своей личной позиции, личного отношения к происходящему. Вот у меня, например, в целом реалистично позитивное отношение к тому, где мы находимся и как мы живем. В конце концов, у нас есть масса тех возможностей, тех товаров, тех услуг, да, собственно, тех же вариантов для развития и совершенствования, о которых мы даже и помыслить-то не могли в Советском Союзе. Ну, например, посмотрите на пробки, посмотрите на оборудование в ваших квартирах, посмотрите на те возможности, которые перед вами открываются, если говорить о туризме зарубежном. Есть интернет, есть худо-бедно, но работающий рынок. Только не говорите, что у нас не рынок, а у нас рабовладельческий строй. Я, например, не представляю, что я чей-то раб. Ну, наверное, кто-то может мне возразить. Опять же, говорят, вот как вот наш слушатель говорил о том, что у нас феодальный строй. Но феодал — это значит, есть некий суверен. У меня, например, никакого суверена нет. Если у вас есть суверен, то вы, извините меня, это ваша проблема. Что касается Советского Союза, вы знаете, я очень хорошо помню, я человек уже не молодой, я очень хорошо помню те времена, там были безусловные плюсы. Огромнейшие плюсы, прежде всего идеологические, ментальные. Но там были очевидные провалы, особенно в последние годы. И вы понимаете, о чем я. Я об унижении. Я об унижении. Меня, мамы, вас. Ребят, вы чего? Вы хотите водку по талон? Две бутылки в руки? Вы хотите по три часа стоять за отрубями? Вы хотите инфляцию, которая зашкаливала в последние годы существования СССР. Вы хотите тот бардак, тот беспредел, который зарождался во второй половине 80-х. В 70-е, а тем более в 60-е, мы не вернемся. Мы не вернемся. Никаких условий для этого нет. А в 80-е, и тем более в начало 90-х, извините, не со мной. Доброе утро, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здрасте.
А вопрос задать можно ведущему?
Так вы уже с ведущим разговариваете.
С ведущим? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что с законом господина Топилина о досрочном выходе на пенсию учителей и врачей?
Очень хороший вопрос. Это тема нашей прошлой программы. Закон разработан, закон вносится в Думу, наверняка социальный комитет будет его поддерживать, и, скорее всего, в той или иной форме мы еще об этом говорить будем. Но свое крайне негативное к этому отношение лично я высказал в прошлой программе. Я думаю, что вы все со мной согласитесь. Вообще разговор, что о накопительных, что о досрочных пенсиях, очень простой. Чиновники, что одного берега, что другого, думают о государстве, думают о выполнении стоящих перед ними задач, думают о том, чтобы уменьшить перечисление с бюджета, перенаправить высвобождающиеся средства на третьи цели. Они думают обо всем, они думают, безусловно, правильно. Они забывают только одно, о том, что нас, будущих пенсионеров, десятки миллионов, вот нас в этой схеме нет. А то, что нам предлагали в былые годы перебрасывать средства из одного НПФ в другой, так это, на мой взгляд, была замануха. Просто замануха, говоря по-простому, по-русски. Для чего? Для того, чтобы перечисляли больше. Ведь пенсия будет у вас огромная. Новости, после этого меняем тему. Здравствуйте, господа, добрый уже день вам. Антикризис профессора Кричевского, в студии я, Никита Кричевский. Пока шли новости, спасибо большое Юлии Доренко за новости. Навалилась куча сообщений по СМС, по почте сайта нашего. Молчит пока Твиттер, почему-то не суть, не суть. Смотрите, смотрите, очень много весьма и весьма, ну, с одной стороны, поучительных, с другой стороны, философских. Что теперь, врачи и учителей приравнивают к русским шахтерам, спрашивает 261-й. Дорогой мой, в прошлой программе я вам приводил, ну, не вам, а слушателям, конечно, приводил историю досрочных пенсий в Советском Союзе. Так вот, учителя были первыми, кто получил возможность выходить на пенсию до срока. Там же рядом были и врачи. 25-й год. Тогда образование нужно. Сегодня, когда мы вкатываемся в экономику знаний, когда на первое место выходит интеллектуальный капитал, образование в нашей стране, очевидно, не нужно. То, что касается шахтеров, у шахтеров как был досрочный выход на пенсию, так он и остается. Что касается врачей, да, они тоже не ходят в забой. Они, правда, работают иногда с вирусами и с прочими бяками. Но, тем не менее, если они имеют стаж работы в сельской местности 25 лет, они точно так же могут выйти на пенсию ранее установленного срока. Если это город, то 30 лет. Вы же за качественную медицину, вы же за высокоинтеллектуальных медиков. Вот один из стимулов для того, чтобы люди шли работать с врачами, в том числе в сельскую местность, это досрочный выход на пенсию. А стебаться по этому поводу, я полагаю, в данном случае неуместно. Либо можете переключиться на другую волну. 313. Никита, вы супер. От безысходности просится обратно. Гениально. Я вот в связи с этим что подумал. У меня остается две темы. Темы, как мне представляется, весьма и весьма интересные. Первая тема – это ипотека. Вторая – это банковская санация. Ну, потому что и там происходят очень серьезные процессы, изменения, которые я посчитал необходимым донести до вас. Я полагаю, что ипотечный вопрос мы отложим на следующую программу, а может быть и на более дальний срок. Давайте поговорим о том, что думают по поводу своего пенсионного будущего мои ровесники и те, кто меня моложе. То есть люди, которым сегодня 47 лет и меньше. То есть 67-й год, 47-48, 67-й год и меньше. Как они собираются формировать свой пенсионный капитал? Будут ли они играть в предложенную социальным блоком правительства игру с добровольными пенсионными накоплениями? Кстати говоря, стимулы, по которым не пересматривались лет 10 уже как. Ну и плюс ко всему, эти накопления предлагается формировать, естественно, мы же в рублевом пространстве, в рублях. Давайте со звонков. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Алло. Слышите, да, приемник? Алло. Да, да.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый.
Никита Александрович.
Потише приемник сделайте, пожалуйста.
Да, ваши, по некоторым вопросам, которые вы докладываете, или нет?
Если коротко, то да.
Алло.
Если коротко, то да.
Я, алло.
Извините, следующий звонок. Что-то со связью у вас, вы извините, но мы не можем ждать, пока вы настроите волну. Добрый день, слушаем вас. Алло, алло. Алло, слушаем, добрый день.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Вопросик по поводу накопительной пенсионной системы.
Да.
Значит, вот не считаете ли вы, что в ближайшее время ее все равно придется отменять, так как у нас только по статистике, которую дали недавно, 20% значит, трудоспособного населения не имеет вообще накопительной части пенсии. И порядка, там, я думаю, 60% от оставшейся части, если не больше, имеют эту накопительную часть на уровне там, ну, меньше минимума. Потому что часть зарплат у нас оплачивается, так сказать, в черную. То есть белая часть зарплаты, с которой выплачивается накопительная часть, она настолько минимальна, что разделенно на 19 лет дожития, это будут вообще полностью копейки. Mm-hmm. И когда пройдет 67-й год, то есть ну, градация, когда начнут люди выходить.
Это понятно. Эта часть вашего тезиса понятна. Вы сами какого года?
Я 71-го.
А что думаете по поводу пенсионного
будущего?
Ну, у меня
также нет этой накопительной части вообще.
Почему у вас ее нет?
Ну, потому что, так сказать, к сожалению, я работаю в таких структурах, которые, так сказать, не дают возможности, так сказать, накапливать что-либо.
Вы за 44 года ни разу не расписывались в зарплатной ведомости?
Да.
Ни разу?
Ни разу.
Ни одного?
Ни одного раза не расписывался в зарплатной ведомости.
То есть все эти годы получали исключительно черный нал?
Ну, практически можно сказать, что так.
Как собираетесь жить после 60?
Я думаю, что лет. Все очень просто. Но, во-первых, в любом случае придется работать до упора, что называется.
Так.
Вот. А так же, как работают сейчас и мои родители, и очень многие пенсионеры, так как на ту пенсию, которую даже сейчас платят, жить невозможно.
О нынешних пенсиях считаю, мы не говорим. Мы не говорим.
Не будет.
После, да. Еще раз, после государства?
после у государства выхода не будет, так как слишком большое количество будет людей, если оставят только не накопить пенсии, то люди просто с голоду пухнуть начнут. Реально на эти деньги прожить будет невозможно.
Ну, то есть, по-вашему, понятно. Солидарная как была, так и осталась. Спасибо вам большое за ваше мнение. Ключевая поправка от меня лично. У 20% тех, кто имеет право на накопительную часть пенсии, накопительная часть пенсии есть. Просто потому, что часть наших с вами доходов идет на пенсионные накопления в обязательном порядке. Ну вот как ни крути. Ну вот хочешь, не хочешь. Если только вы, как вы утверждаете, все свои 44 года, ну, имеется в виду ваша активная трудовая жизнь, которая наверняка составляет уже больше 25 лет, а без исключения все эти четверть века получаете заработную плату в конверте. Ну, либо там черным налом, не суть. А во всех остальных случаях, даже если вы хоть раз расписались в зарплатной ведомости, у вас пенсионные накопления существуют. Минимальные, но существуют. А по поводу того, что ее, скорее всего, отменят, я тоже склоняюсь к этому, но полагаю, что это будет не сегодня, потому что на самом деле Путин вопрос не закрыл, когда пообещал олигархам не трогать эти бабки. А он просто отложил это на более поздний срок. Хотя, на мой взгляд, решение вопроса находится совершенно в другой плоскости и в других руках. Надо повышать пенсионные взносы. Это страшно, это неприятно, это контрпродуктивно, господа. Бизнес стонет от налогов. Но от этого никуда не денешься. Я много раз приводил в пример развитые страны, как там берется налог. Ну, вот та же Австрия, 42,35. Это совокупный, правда, но социальный взнос. В том числе пенсионный. У нас 30%. Кстати говоря, к вопросу о бизнесе, раз уж пошел разговор на чистоту, что называется, откровенный. Я вам в предыдущих программах рассказывал, что у меня были большие проблемы с ремонтом квартиры, и дизайн-бюро «Лазариус Арт», которое подрядилось ремонтировать эту квартиру в лице своего руководителя, господина Леонова, меня просто кинуло. Это к вопросу о том, что кидают не только пенсионеров и дурачков, но и профессора Крещевского тоже. С договором, кстати говоря, со всем остальным, с предоплатой, с расписками, с прочими подтверждающими документами. А УБ, ну, по-простому, ЦАО уголовное дело возбудило, а прокуратура ЦАО постановление возбуждения отменила. Налоги не платились, деньги не проводились, бумажки были липовыми. Зарплата выплачивалась черную, а состава преступлений нет. То, что люди сделали вид, что они что-то делали или ушли, тоже никого не интересовало. Ну, не было состава преступления, идите в суд, разбирайтесь. Спасибо. Спасибо. А лучше обучение, как говорит мой любимый родственник, платное. Вот я заплатил определенную цену. Но, слава богу, ремонт практически закончился. Буквально за вчера это парочка эпизодов о состоянии многострадального малого бизнеса в России, в Москве в частности. Мне в понедельник должны были привезти пенал в ванную комнату. Ну, представляете, такой шкафчик, который ставится в углу, там, 30x40, ну, и в высоту где-то 1.70 м. Так вот, звонит вчера товарищ, который взял предоплату, опять же, с чеком, с договором, со всеми делами, и говорит, мы в понедельник не привезем. Я говорю, почему? Они говорят, у нас сборщик умер. Я говорю, простите, у меня не было отношений с вашим сборщиком. И потом, он у вас что, один на все предприятие? Они говорят, да. Ну, можно было бы привести другой аргумент, почему они не выполняют свои обязательства. Например, а вчера солнечное затмение было. Ну, вот, войдите в наше положение. Они все время упирали на то, что я должен был войти в их положение. Это один пример. А второй пример. Неделю назад в одном мебельном центре на Ленинградке, я не буду говорить, в каком, я себе приобрел стол и 4 стула, обеденный стол. Мне сказали, что его привезут в среду, потом в пятницу. Вот вчера позвонили, фабрика в Коломне, должны были привезти из Коломны. Мне девушка говорит, что да, мы не привезем, а в пятницу, потому что стол в Коломне оказался бракованный, мы забрали из этого мебельного центра на Ленинградке, отвезли в Коломну, и из Коломны повезем вам обратно. На секундочку, квартира в районе Белорусской, это 10 километров от того мебельного центра. Я говорю, а ничего, что Коломна в 100 километрах от Москвы, то есть туда 100, обратно 100, и практически целый день по пустого пробега машина. На что мне было сказано, а мы по-иному не видим ваш стол на складе, он у нас по учету не проходит. Поэтому нам пришлось его завести сначала обратно. Но вы не волнуйтесь, в понедельник привезем. И вот скажите, после этого я лично должен ратовать за то, чтобы малый бизнес защищали, помогали, холили и лелеяли? Или я должен относиться к этому хоть чуть-чуть, но критически? Но это детали по поводу бизнеса. Давайте вернемся к накопительным пенсиям. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Иван зовут.
Здравствуйте, Иван.
Город Иванов. У меня вот такой вопрос. Как вот, по вашему мнению, сколько будет длиться вот этот кризис? Вот. Мне интересно просто.
Иван, это вам только Господь Бог скажет.
Ну, по вашим оценкам.
Я считаю, что мы пока по-настоящему в кризис-то не вкатились. Давайте через полгодика посмотрим на то, что будет происходить в экономике. И будем делать
выводы. Вот на последние, как бы, ваши слова, я бы хотел сказать, что именно малый бизнес во всем мире может вот вытянуть любую страну, любую экономику.
Да бред все. Да бред. Ну давайте конкретно. Ну скажите, в какую конкретно страну малый бизнес вытягивает?
Ну вот смотрите, например, я вам сейчас хочу сказать вот про Лукойл и такие вот гиганты,
да? Нет, стоп. Мы с вами говорим о малом бизнесе. Вы говорите, он может вытянуть любую экономику. Приведите конкретный пример.
Хорошо. Например, те же самые Соединенные Штаты Америки.
Стоп. Без примеров. Стоп. Вы знаете критерии отнесения предприятия к малому в США? По численности, знаете?
Нет, не знаю.
500 человек. 500 работников? Если у тебя 501, ты уже не малое предприятие. Если у тебя 499, ты малое предприятие. Теперь вы понимаете, какая разница между Россией, где к малому относятся предприятия до 100 человек, и США, где до 500. Да если мы до 500 человек сделаем верхнюю планку, так у нас будет 70% экономики в малой сфере. Но
численность населения США 300 миллионов, у нас 150.
И что?
Это в два раза меньше. Это...
А в Италии, в Германии, во Франции еще меньше, чем в России. Но там, тоже выше по численности критерии.
Я хочу вам сказать, что, например, вот эти инвестиции заграничные, да, долларовые там и так далее, евро, да, они у нас тратятся, выводятся обратно именно вот за границу за счет, что у нас нет технологий. Например, Лукойл, 90% оборудования, да, это американское, европейское, там, испанское и так далее.
Это
да?
Все знают, дальше.
Да, то есть, иностранцы вкладывают сюда деньги, они не развивают наши производства, наши НПО, наши, то есть...
Вы это к чему говорите?
К тому, что, например, даже пенсии, да, про капитализацию пенсии говорили, да, ее не будет.
Ой, то есть, слушайте, подождите. Но один из плюсов глобализации – это то, что технологии гуляют свободно, так же, как и оборудование, свободно по всему миру. И если говорить, например, там, о Боингах или Мерседесах, то точно так же, как с Суперджетом, там 70% деталей производится вне... Ну, например, США, если мы говорим об Боинге. Ну, вы знаете, если говорить не об НПО, а об НПФ, то там совершенно точно такая же ситуация. Есть технологии, они закупаются, есть оборудование, оно закупается, есть модернизация НПФ, она проводится, она во многих крупных компаниях проведена.
Я про то и
говорю, закупается,
что,
да, и что?
Кроме Дутова-Сколково в России ничего нет.
Слушайте, а что вы тогда делаете в этой стране? Вот скажите мне, ну у вас же ничего нет. Вот у меня, например, есть. А у вас ничего нет.
Так, совершенно верно.
А что вы тогда здесь делаете? Езжайте туда, где что-то есть. Живите там.
Я в этой стране работаю не на русских. Я работаю в иностранной компании.
А вы работаете не в иностранной компании, а вы работаете прежде всего на себя и на свою семью. Если вы в этой стране, как вы говорите, получаете деньги, получаете зарплату, зарабатываете эти деньги, значит, в этой стране что-то есть. А иначе откуда у вас будут деньги-то в кармане? Ведь у вас же какая машина, извините?
Volkswagen.
Супер. Супер. И наверняка не 20-летний.
Ну, вот после вот этого кризиса, да, то есть который только начинается, я думаю, уже скоро пересядем на Уздео или какие-то там запорожцы и так далее.
Пересаживайтесь. Я не собираюсь.
Ну, скоро все, мне кажется, пересядем.
А вы за всех-то не отвечаете. Вот без меня народ не полный, как говорил Платон. Кстати говоря, спасибо вам за звонок. Кстати говоря, тут было сообщение по поводу того, что Аксенов — это антисоветский писатель. И не надо говорить словами Аксенова. Вы знаете, это зависит от угла зрения. Если вам кажется, что он антисоветский, ну, не читайте вы его. Я его не считаю антисоветским. Там никакой антисоветщины никогда не было. Почитайте «Остров Крым», почитайте «Ожог», почитайте другие его произведения. А там всю дорогу речь-то была, что в «Апельсинах из Марокко», что в «Затоваренной бочкотаре». Там всю дорогу речь была о людях, об отношениях между людьми. А поздние его работы, да даже «Московская сага», на мой взгляд, не самое удачное произведение. Всю дорогу о людях. Мы такие. А он зеркало. А называть его антисоветчиком только из-за того, что он вам не нравится, мне кажется, не совсем правильно. Товарищ Кричевский, я намного старше вас, пишет мне 60-й. В будущее смотрю уверенно. Выслужил военную пенсию. Кем обглоданный писать не буду. Сейчас зарабатываю гражданскую. Вы знаете, я вот и не знаю, как вас зовут, но я тоже в будущее смотрю уверенно, потому что есть профессия, есть ремесло, есть знания, опыт, интеллект, есть семья, есть дети, в конце концов. Есть какая-никакая, но помощь от государства. Почему надо в будущее смотреть скептически и доживать эти дни и мечтать всю дорогу о возвращении в Советский Союз? Ну, если те, кто меня слушают сейчас, считают, что у нас в стране ничего нет, ну, ребят, вы либо не вписались в новую систему, либо вы что-то делаете не так. Ну, по-другому как может быть? Ну, где ваша самореализация? Вот ради чего вы пришли на этот свет? Ради чего вы живете? Ради того, чтобы позвонить на «Говорит Москва» и сказать Кричевскому, что у нас в стране ничего нет, и что вы хотите обратно в Советский Союз? Я вам сказал, вот моя позиция такая, я не хочу. Вы хотите, ну, давайте думать, почему вы хотите. Почему у вас такая безысходность? Почему вы считаете, что все вокруг вам должны? Почему государство о вас не заботится? Вам же было приятно, когда в Советском Союзе о вас заботилось государство. Можно было ничего не делать, получать 120-130 рублей и пить портвейн по вечерам или по выходным. Ну а в последние годы существования Советского Союза за этим портвейном стоять в очереди. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день. Я человек уже не молодой. И вот хочу сказать, я тоже думаю о будущем с ужасом. Потому что одиночество. Куда ни придешь, если узнают, что одинокий, это срывает таких собак на тебя. Особенно в поликлиниках. И вот как дальше быть и существовать? Вот сейчас денег нету, сижу на одной гречке. Вот как? Как существовать на одну пенсию? Спасибо.
Спасибо и вам. Я повторяю еще раз. Вопрос адресован не к как вы формируете, как вы собираетесь жить на пенсионный капитал в старости. Вопрос адресован не к тем, кто находится на пенсии уже сейчас. Я не батюшка в церкви для того, чтобы отвечать на эти философские, как мне представляется, вопросы. Программа другая, и профессия у меня другая. Еще раз повторяю, что мне представляется, что жизнь состоит не только из одной гречки, и не только из одной заработной платы, но и из каких-то других, как мне кажется, более важных вещей. А то, что одиночество, опять же, ну вот моя позиция такая, ну вот она активная, понимаете, вот она активная. Я считаю, что если мы говорим об одиночестве, то это опять же наш косяк. Это не косяк общества, это не косяк окружающих. Это наш косяк, это значит мы себя вогнали в это одиночество. Это значит, нам там удобно. Нам удобно сесть в эту лунку, сидеть и поливать себя горючими слезами, что нам одиноко, на нас всех собак срывает и прочее, прочее, прочее. Любители поговорить о том, что у нас ничего нет, пусть откроют сайт «Сделано в России», пишет нам Туман 461. 724-й. Знакомый немец, живущий в Москве, поражается нечестности малого бизнеса. Даже ругаться научился. Ну, это вот в продолжение личной истории. Началось, Виктор ИП. А опять не вписали. Система для населения или население для системы? Еще один фашистик Ударенко. Ну, за фашиста можно и в морду получить, господин хороший. В прошлой программе мне говорили о том, что одна журналистка собиралась сообщить обо мне в компетентные органы, что якобы не та пропаганда, другой, позвонивший, назвал меня путинской, прости господи. Так вы определитесь, господа. А пока вы будете определяться перед последней темой на сегодняшний день о банковской санации, давайте послушаем новости. Заключительная часть программы «Антикризис» профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», в студии Никита Кричевский. Как всегда, хвосты очень поучительно и познавательно читать ваши сообщения во время новостей. Ну, прежде всего, конечно, я должен зачитать сообщение с сайта девушки по имени Люба. Как же точно тебя назвали путинской, прости господи. Не в бровь, а в глаз. Любонька, хорошая вы наша. Ну, ради бога, если вам нравится, слушайте, возмущайтесь, восхищайтесь, пишите больше, пишите дальше, только учтите, что все же ваши координаты-то остаются. Интересно, вот. Вы рассуждаете как Чубайс. Ну, вымрут люди, не вписались в рынок. Освещается ПТВ, вот туда и не надо ходить. Это пишет 347-й, он более точен в другом сообщении. Вы рассуждаете как Чубайс. Ну, вымрут люди, не вписались в рынок. Это либерал-фашизм. То есть, фактически, 347-й приравнивает меня к младореформаторам, которых я ненавижу, о которых я написал столько, что... ну, не знаю, о чем еще писать. Возьмите «Экономику лжи», почитайте, там огромная глава посвящена их преступлениям против России, против нас всех. Ребят, тут подход другой. Тут подход не со стороны человека, который сам был младореформатором, я имею в виду Чубайса, и который, ну, для того, чтобы хоть что-то сказать, говорил о том, что, ну да, не вписались в рынок, ну, пенсионер, ну, подумаешь, там, численность населения уменьшилась, там, ну, неважно, 12 на 19 миллионов человек, не в этом дело. Ну, не вписались, ну, бывает. Нет. Я ни одного дня не был на госслужбе. Я ни одного дня не общался с теми самыми младореформаторами, которых вы меня причисляете. Я о другом говорю. Я говорю о том, что ждать милости от государства – это иждивенчество. Вот меня лично, конец 80-х и начало 90-х научили очень простой вещи. Чувак, все зависит от тебя. Вот все зависит от тебя. Вот как ты захочешь, так и будет. Как ты сделаешь, так и будет. Как потопаешь, так и полопаешь. Никто тебе не даст ни копейки, ни гроша. У тебя ребенок там грудной, у тебя еще что-то. Ты только из армии вернулся, у тебя 4 курса института впереди. Семья молодая. Никто не позаботится. Ну, даст тебе государство тридцатник. Ну, полтинник, ну, детское питание подбросят, от нечего делать. Все, чувак, все. Это было 25 лет назад. Я очень хорошо помню те времена, потому что кормить семью с грудным ребенком приходилось мне, студенту. Ну, конечно, кто-то иногда помогал, подбрасывал работенку. Но все зависит только от тебя. Не от Чубайса, не от Гайдара, не от младореформаторов, не от Путина. От тебя, человек. Ты будешь 10 лет сидеть и ждать, когда о тебе вспомнят, а тебе не вспомнят, я тебя уверяю. Ты можешь тешить себя иллюзиями, что вот судьба и на печке найдет, да? Не найдет. Или под лежачий камень вода не течет, будешь вспоминать, опять же, лежа на этой печке. Или будешь говорить об Илье Муромце, что вот я с завтрашнего дня встану и вообще же разнесу все в клочья. Не будет этого. Вот каждый день будешь что-то делать, каждый день будешь работать, каждый день будешь себя заставлять, тогда что-то изменится. А писать о том, что, ну вот, это либерал-фашизм, там еще чего-то. Да нет, друзья мои. Государство должно заботиться о сирых, убогих, о немощных. Больше ни о ком. А у вас здоровые лбы. Оно заботиться не обязано. А то, что вы считаете, что в этом государстве ничего нет, в этой стране ничего нет, это ваше личное дело. Мы как-то живем, живем, вы знаете, неплохо. Да, хотелось бы лучше. Может быть, рано или поздно это случится. Но пока вот так. Но опять же повторюсь, не от Чубайса и не от Путина, а от тебя, мужик. А опять же, несколько советов женщине, которая звонила, говорила, что она живет на одну гречку. Ну, один совет – переехать в деревню. Вот 554 пишет. Чего звоните врать? У меня мать живет на пенсии в 16 тысяч и не сидит на гречке. И мне еще пытаются подкинуть, и в СССР не хочет, говорит, сейчас лучше. А те, кто сидит на гречке, потом жалуются, что их мошенники развели 1500 за лекарство от бессмертия. Позиция. При этом учтите, я ведь читаю те сообщения и принимаю звонки, которые, в общем-то, настроены большей частью скептически и критически. Люди, у которых все более-менее в этой жизни налажено, и которые смотрят в будущее с оптимизмом, как правило, на радио не звонят. Ну, потому что времени нет, потому что они считают, что это очевидно. А зря. А зря. Потому что вы видите, что происходит. Потому что, в конце концов, от вашего звонка, от ваших слов, может быть, зависит судьба хотя бы на один день какого-то конкретного человека. Позвоните, не ленитесь. Добрый день.
Алло.
Здрасте, представляйте.
Добрый день. У всех как раз тот человек, у которого появилось время... И, в общем-то, я и позвонил. Я с вами очень-очень категорически согласен. Просто, ну, может быть, формулировочка жесткая, что люди не вписались в эти условия, хотя, по сути, это так и есть. Вот мне 52 года, я застал, как бы, все наши итерации по смене, по развалу и прочего, и экономическому, как Советского Союза. Значит, и занялся недавно совершенно неизвестным мне бизнесом, там, интернет-магазинами, но не факт. На что я обращаю внимание? Люди относятся безответственно прежде всего к себе. Это и случай с вашим столом, и очень много разных вещей по моей работе. У них, знаете, нет как бы двух вещей, такой грамотности и желания знать как можно больше, потому что это очень сильно пригодится, вообще пригождается в жизни. Невозможно знать всего, но стремиться к этому нужно. Вот. А что касается гречки, это понятно и все, но я скажу так, что люди и более богатые, которые имеют много денег, они ведь тоже сразу сидят на гречке, потому что это прежде всего здоровое питание. Вот как-то так. Но я вас поддерживаю.
Спасибо вам большое за теплые слова. Гречка, конечно, здоровое питание. И, кстати говоря, не самое бедное питание, если уж на то пошло. Но, опять же, еще раз говорю, вот фразу «не вписались» забудьте. Забудьте. Что значит «мы не вписались в эти условия»? В какие условия? Почему не вписались? Не нашли применения своим силам, способностям? А кто вам сказал, что они нужны в этих условиях? Вот конкретно в этих. Вот 30 лет назад они были нужны, а сегодня почему? Откуда у вас такая позиция, откуда у вас такое мнение? Это вы уверены в этом? Мало платят? Это другой разговор. Простите, у нас нет, как в СССР, социальных лифтов или лифтов, как не дергайся, и выборов тоже. Как вы будете в таком государстве жить? Какой оптимизм? 347 пишет. А вообще к экономике уже никакого отношения программа не имеет. Один только мой контртезис, и мы уходим на новое предложение по санации банков. Значит, господа хорошие, моя публичная карьера началась 10 лет назад. 10 лет назад. До этого у меня была карьера, что называется, научного работника, такого вот караеда. Я публиковался в разных научных ваковских журналах, там, в финансах, в бухучете, там, в аудиторе, во многих других изданиях. Не в этом дело. Их читало, ну да, человек 10-15 читало. Эффекта не было никакого. А в 2005 году я просто по электронной почте послал в «Московский комсомолец» Наташе Шипицыной статью по поводу отмены льгот. Это было в январе 2005 года. В понедельник я ее послал в аргументы, послал в собеседник, еще куда-то послал. Ну, вот написал то, что считал нужным, как мне это виделось. В понедельник она получила, в среду она вышла в бумаге. И на протяжении нескольких месяцев мы с ней даже, это была редактор отдела экономики, мы с ней даже не общались и не были знакомы, только по телефону. Точно такая же история у меня была с новыми известиями, где вышла моя статья под названием «Голландско-африканский синдром». Ну, это вот по поводу голландской болезни. Кто-нибудь помог? Какая-нибудь свинья волосатая с рукой пришла, сказала, ну что, профессор, давай. Да, я был доктором наук, только-только защитился, только-только. Еще никаким профессором не был, до этого еще несколько лет надо было работать, кафедру возглавлять. Кто-нибудь помог? Нет. А чего вы мне звоните и начинаете рассказывать о том, что вас все забыли, что вы не вписались? Кто должен вас вписывать? Я? Звукорежиссер? Доренко? Путин? Кто? Не знаете. Все. Такая история. Давайте по поводу санации. Значит, почему я хочу обратить ваше внимание? Не звоните. Спасибо вам большое. Эта тема закрыта. У нас осталось не так много времени для того, чтобы поговорить о последней теме, потому что, ну, конечно, философские разговоры за жизнь с маленьким исключением на трезвую голову, да, они, конечно, все равно интересны, но программа экономическая, программа, кроме развлекательного эффекта, еще несет в себе эффект познавательный. Можно даже сказать, информационно-просветительский. Так вот, на уходящей неделе вновь возник разговор о том, как будут спасаться банки в случае их банкротства. Ну, то там, то тут возникают сообщения, возникают цифры, факты о том, что просрочка по кредитам уже составила 1 000 000 000 000 рублей, о том, что тот или иной банк находится при смерти, и что не сегодня-завтра деньги у агентства по страхованию вкладов закончатся, и тогда придется просто залезать в кредиты ЦБ и, по сути, разгонять денежную эмиссию. Несколько лет назад в «Новой газете» я написал о том, что в странах G20 в свое время, в 2009 году, был создан Совет по финансовой стабильности. Ну, вот как бы вот я издалека захожу. Международная организация, созданная на лондонском саммите, не смейтесь, 1 апреля 2009 года, то есть 6 лет назад. А для чего она была создана? Ну, тогда была острая фаза мирового финансового кризиса, и, естественно, страны были крайне озабочены тем, что нужно как-то модернизировать и реструктурировать мировую финансовую систему, чтобы не было вот таких попадосов, как случилось в случае с Lehman Brothers, который не самый последний и не самый маленький инвестиционный банк, который почил в Бозе 15 сентября 2008 года. И тогда на том саммите и на последующих саммитах Совет по финансовой стабильности предложил следующий алгоритм. Создать в каждом государстве G20 страновый мегарегулятор. У нас вы знаете, кто мегарегулятор. Который получает право применять процедуры так называемой упорядоченной ликвидации к банкам и к финансовым структурам слишком большим, чтобы обанкротиться. В чем смысл, в чем фишка? Фишка в том, что если банк оказывается неплатежеспособным, то спасением его должны заниматься, собственно, его клиенты, то есть организации и граждане. Им раздают акции, они становятся акционерами, эти акции обмениваются на их, соответственно, вклады, которые застряли в том или ином банке. Ну и через какое-то время, после того, как банк волшебным образом сам оздоровится, они могут эти акции продать, обменять, либо запустить их, скажем, в фондовый оборот. А теперь вспомните, что было 2 года назад на Кипре. Вот на Кипре была ровно та же ситуация. И тогда, когда все говорили, вот, кипрская стрижка депозитов, это неправильно, это неверно, на самом деле это было исполнение решений Совета по финансовой стабильности. Кстати говоря, мы принимали в работе этого совета не самое последнее участие. Например, я вам приведу выдержку из Санкт-Петербургской декларации лидеров группы 20, саммита, который состоялся в сентябре 2013 года. Кажется, это было очень давно, на самом деле это было всего лишь, вспомните, 1.5 года назад. Декларация была принята всеми, в том числе и нами. Вот цитата. «Мы вновь поддерживаем нашу готовность провести любые необходимые реформы для полного внедрения разработанных Советом по финансовой стабильности ключевых атрибутов эффективных режимов урегулирования. Режимов, в которых могут возникать урегулирование несостоятельности финансового сектора, в котором могут возникать системные проблемы». Повторяю еще раз, это было сделано для того, чтобы не платить деньги из бюджетов, не спасать за счет бюджетов, а спасать за счет вкладчиков, за счет кредиторов, за счет простых граждан, юридических, физических лиц. Так вот, на этой неделе в АСВ было обсуждение. Обсуждение очень простое. Совет по финансовой стабильности посмотрел на российскую банковскую систему и сказал, что вот у вас за последние годы были отозваны лицензии у 127 банков. Ну, как-то вот не совсем верно и не совсем подобающе рекомендациям Совета по финансовой стабильности G20 вы осуществляете спасение этих структур. Это к вопросу о том, что мы здесь на радиостанции прихлебатели власти. Так вот, я вам скажу, что крупные и средние обанкротившиеся банки, не крупные банки вообще в России, а из обанкротившихся, спасались по очень простой схеме. Это было достаточно часто. Выделялись средства АСВ. АСВ под 0,5% годовых, точнее под 0,51% годовых, выдавала санационные кредиты той или иной банковской структуре, естественно, после смены учредителей, которые, в свою очередь, обменивались, ну, скажем, на облигации Минфина с доходностью уже не 0,51 или, скажем, 0,6, а 8-8,5. Ну и в зависимости от объема дыры, которая существовала в той или иной банковской структуре, рассчитывался срок, на который предоставляется этот кредит. Ну, скажем, если вам денег, которые вам предоставляют, нужно на 10 лет работа с облигациями Минфина, значит, вам предоставляют на 10. Одна банковская структура не так давно продлила договор о кредите АСВ с 10 до 15 лет. Я не буду сейчас называть ее, но в свое время об этом говорили много. А сейчас же нас подводят к тому, что, ну, вот в качестве примера АСВ уже занимается разработкой по поводу законопроекта, подобного законопроекта, где будет черным по белому написано, что из бюджета, либо же из внебюджетных источников, отношения к которым имеет государство, средства на спасение, на санацию того или иного банка выделяться не будут. Ну, естественно, за исключением тех денег, которые СВ должно по закону о страховании банковских вкладов. Все, что выше 1,4 миллиона рублей, будет обмениваться на ценные бумаги обанкротившегося банка. Понятно, что Центробанк якобы против, понятно, что правительство тоже смотрит на это неодобрительно, но они по-другому не могут делать. Почему? Потому что, ну, во-первых, подписались, во-вторых, это им выгодно. Ну, как-то так. Последний вопрос в связи с этим. Если вы правильно поняли схему, что через непродолжительное время нам всем придется спасать банки, где у нас были вклады, готовы ли вы к тому, чтобы спасать тех или иных ворюг за счет собственных средств? Хотя в самом вопросе уже эмоциональный ответ был дан. Тогда второй вопрос. А что делать с банкирами, которые довели свои банковские структуры до банкротства? Это вопрос в том случае, если вы не готовы обменивать свои кровные на ценные бумаги банков-банкротов. Добрый день, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представляйте.
Да я вот хотел по поводу пенсии поговорить.
Спасибо, в следующий раз у нас другая тема. Добрый день. Алло-алло. Следующий звонок. Добрый день, слушаем вас. Приемник тише.
Алло. Алло?
Да-да.
Я хотела бы сказать по поводу банков.
Да, с удовольствием.
Один президент американский в 29-м году предупредил всех о том, что следующая война будет война людей с банками. Но вот она продолжается уже 6 тысяч лет. И конца и края ей не видно.
Ну, 6 тысяч лет назад банков не было.
Люди должны понять, что чтобы быть свободными и не быть рабами банков, им нужно отказаться от услуг банков. Вообще не брать никаких кредитов. Но сейчас многие вынуждены получать зарплату на кредитные карточки, и они попали в эти сети, и теперь им оттуда не выбраться. Держитесь, ребята, и не имейте дел с банками.
Спасибо, спасибо за ваш совет. Я бы сам бы с удовольствием последовал, если бы можно было обойтись без тех самых ненавистных нам всем кредитов. За кредит мы покупаем наше будущее потребление. То есть мы покупаем, по сути, время. Понимаете? Вот поэтому, ну, скажем, существует ипотека, существует автокредитование. Другой вопрос, что проценты по этим кредитам ростовщические. Вот я посчитал, что если играть в ипотечную игру с каким-нибудь банкированием, то это должен быть государственный банк. Почему я, собственно, и пошел в банк с аббревиатурой из трех букв? Государственный банк. Есть люди, которые берут кредиты в банках других. Но это нормально. Но дело в том, что если бы мы с вами копили на, скажем, жилье или на квартиру, или на дом, не суть, или на автомобиль, скажем, и копили бы до набора полной суммы, то прошло бы неизвестно сколько лет. Ну, может быть, 5, может быть, 10. А может быть, вам бы и не надо было через это время уже никакой квартиры. Кто его знает? В этой связи хочется пожелать всем крепкого здоровья. Добрый день, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я бы хотел бы сказать по поводу владельцев или руководителей тех банков, которые вот разоряются.
С удовольствием попадают. Говорите.
Если это частные банки, я думаю, что эти люди должны отвечать сами за себя. Почему должно государство, налогоплательщики платить за их расчет?
Ну, так они отвечают сами за себя, они садятся по 150-й, по 159-й, по 160-й.
Ну, я считаю, что это все правильно.
А нам с вами что делать? Ведь наши деньги пропадают.
Наши деньги пропадают, но я думаю, что есть какие-то банки, которые относятся к государству.
Это...
Ну, я доверяю государству. То, что инфляция, ну, это инфляция, есть инфляция.
Вы знаете, я с вами абсолютно согласен, я точно так же доверяю по исключительно государственным структурам. Ну, что делать? В этом хаосе единственный оплот, это, на мой взгляд, государство, хотя оно тоже зыбкое.
Государство и, конечно, люди, конечно, должны заниматься своим самообразованием, чтобы хотя бы что-то понимать в банковской системе, во вкладах и...
Если бы у людей еще было время на это.
Ну,
знаете,
ну,
ведь врач должен тоже может сказать на приеме, ну что же вы могли бы медицинскую энциклопедию почитывать на досуге, понимаете?
Может быть, это не прав.
А если, спасибо вам за звонок, а если тот или иной слушатель прочитает какого-нибудь мегалиберала или... скажем, монетариста Милтона Фридмана, Нобелевского лауреата. Монетаризм, как учение, давно уже списан в утиль. Ну, практически везде, за исключением отчасти. Отчасти России. Отчасти. Не на всю катушку. А ведь есть же еще кейнсианцы, есть еще институционалисты, есть еще масса против течений. Есть, в конце концов, марксизм, господа. С ним-то что делать? А ведь там тоже все не бесспорно. Добрый день, слушаем вас.
Добрый день, еще раз, Валер, беспокоит. Я, может быть, скажу глупость, а не экономист. Но, насколько я понимаю, не ведь вся всемирная банковская система строится на судном проценте. Может быть, как-то изменить систему, попытаться, или так, ну, хотя бы в теории. Ну, я просто как краем уха слышал о неких мусульманских банках, которые не занимаются ростовщичеством, а у них какая-то другая система взаимодействия с вложенными деньгами. Я прошу прощения, может быть, я сказал глупость.
Нет, что вы, наоборот, все очень хорошо. А в прошлой программе я говорил о том, что мы различаемся по подходам к решению проблемы на две позиции, на две группы – нормативистов и позитивистов. Нормативисты – это те, которые говорят, как должно быть. То есть вот они говорят, вот мы сегодня ложимся спать, а завтра просыпаемся, у нас новое законодательство, у нас новые правила, и мы начинаем жить совершенно по-другому. А позитивисты, с другой стороны, отталкиваются от земли, от того, что сегодня есть, от того, что существует. Вот отталкиваться надо от сегодняшних реалий, а не быть на каблучок буквально над землей. Потому что под этим каблучком сквознячок, знаете ли, ветерок. И здесь нужно исходить из того, что есть сегодня. И Если сегодня вот такие проценты, ну, значит, такие. Если сегодня такие условия, ну, значит, такие. Ну, должно быть по-другому. Да, согласен. 10 лет назад я написал в соавторстве со своим аспирантом Михаилом Калининым книгу «Ипотечное жилищное кредитование», где в том числе предлагал, это была моя часть работы, предлагал ипотечное кредитование за счет средств Фонда национального благосостояния. Тогда его не было, тогда был стабилизационный фонд. Ну, скажем, этакую социальную ипотеку, там, по 3, по 4 годовых. Почему 3-4 годовых? Ну, потому что расходы на ведение дела, как говорят страховщики, должны же быть. Ну, пусть даже не 3, пусть 2% годовых. Неважно. Вкладывать в людей, вкладывать в граждан, вкладывать в население, вкладывать в улучшение их жизненных условий. Это было сказано еще 10 лет назад. Понятно, что это никому было не нужно. Но сказать-то об этом мы должны были. Собственно, и вся программа заключается в том, что мы должны говорить то, что мы считаем нужным, то, что мы считаем важным. И если вы сегодня звонили, дозвонились и высказались, огромное вам человеческое спасибо. Мы встретимся, услышимся через неделю. Это был антикризис профессора Кричевского на радио «Говорит Москва», 94,8 FM. Больше оптимизма.